Привет! Это второй сезон подкаста «Что и требовалось доказать» от Megabyte Media и фонда «Не напрасно». Здесь мы разбираем проблемы онкологии и доказательной медицины.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что и требовалось доказать». И сегодня мы поговорим про систему здравоохранения в России. Эта тема так или иначе затрагивает каждого из нас, ведь в ней много непростых, деликатных моментов. Поэтому, я думаю, выпуск будет очень интересным и насыщенным. А поможет нам разобраться в этом вопросе эксперт в медицинском и уголовном праве Скоробогатько Ярослав. Меня зовут Даша, и давайте начинать. Здравствуй, Ярослав.
Привет, Даш. Ну, не то чтобы я прям сильно помогу разобраться, у нас все-таки не целый годовой курс разбираться в медицинском праве, но, тем не менее, базовые блочные вопросы хотя бы про систему образования и какие-нибудь отдельные интересные истории мы с тобой разберем.
Все, это отлично. Давай тогда вкратце расскажем, как устроена система медицинской помощи в России. То есть платная медицина здесь, в общем и целом все понятно. А есть система ОМС. Как она работает?
Ну, давай начнем с АЗОВ, с базы, и проще будет идти к конкретике. Есть такой красивый нормативный акт в Российской Федерации, который называется Конституция, который гарантирует нам определенные права. Конституция, как такой документ, требует толкования, разъяснения в нижестоящих федеральных законах. У нас есть федеральный закон об охране здоровья граждан. Его все знают как закон о здравоохранении. В таком сленговом варианте. Он предполагает, что медицинская помощь в Российской Федерации оказывается в рамках ОМС, либо в рамках ДМС, частных спонсорских денег. Соответственно, с платными понятно. Ты приходишь в больницу, в поликлинику, в частную, в государственную, неважно, идешь в отдел платных услуг, оплатил, получил услугу. Схема Гражданского кодекса никуда не уходит, все прекрасно. С ДМС, ДМС очень похож на ОМС. То есть у нас есть обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование. Добровольное медицинское – это, по сути, обычная страховка. Ты оформляешь подписку на медицинские услуги. Вот это прям очень хорошее объяснение. Ты оформляешь себе подписку и в случае чего получаешь выше или ниже уровнем, иногда и такие случаи бывают, медицинские услуги. А есть помощь, когда тебе ОМС не поможет, ДМС у тебя нет, но есть какой-нибудь добрый дядя-спонсор в виде физического лица, какой-нибудь фонд тебе может помочь. Они тоже как определенная помощь. Но наиболее часто встречаемое, я думаю, все в жизни с этим сталкивались, это ОМС. Угу. Ну, давай уж честно, ты родилась, сначала тебя увидел врач, а потом уже увидела родная мама.
Да.
Я тебе даже больше скажу, когда жизнь закончится, последним тебя тоже увидит врач. Он сделает самый важный документ, а именно свидетельство о смерти.
Как все циклично.
Ну, государство первым тебя встречает и радуется больше всего, потому что родился новый налогоплательщик. И горюет, как правило, больше всех, потому что закончился налогоплательщик. А если еще и до пенсионного возраста не дожил, то вообще... С точки зрения общественной экономии, вообще потрясающе. Что такое система ОМС? Тут надо понимать, как работает такое понятие, как рецепция права. В 91-м году закончился Советский Союз, и мы начали активно подсматривать за рубеж, смотреть, какие там существуют правовые конструкции, чтобы их приложить к нашей действительности, и оно также работало. То есть система всеобщей бесплатной медицины, которая существовала в Советском Союзе, разрушилась, и мы стали использовать систему такого обязательного медицинского страхования. Есть у нас отдельная шутка, ты когда особенно по Москве идешь, видишь огромные вот эти монументальные сталинские здания, огромные статуи людей, складывается ощущение, что ты живешь на развалинах некогда великой цивилизации, которая куда-то исчезла. Так вот, эта цивилизация оставила нам, помимо неких архитектурных памятников, которые мы видим. Очень интересные вещи, такие как социальное государство, бесплатная медицина, бесплатное образование, то есть то, чего на Западе в принципе нет. В Российской Федерации по-прежнему есть как бы бесплатная медицина. Очень показательный момент был, когда у нас проходил чемпионат мира по футболу, Reddit был завален этими несчастными болельщиками, которые, естественно, получали огромное количество травм, и им бесплатно оказывалась медицинская помощь. То есть они ничего за это не платили, поскольку это экстренная медицинская помощь. Сейчас расскажу об этом. Так вот, у нас есть условно-бесплатная медицина. Почему условно-бесплатная? Потому что за эту медицину мы все платим. То есть все работающие граждане платят 0,2% от своей зарплаты в фонд обязательного медицинского страхования. Это такая обязательная нагрузка. Причем платят его не только те, кто работает по трудовым договорам, его платят и самозанятые, и адвокаты, и нотариусы, и госслужащие. То есть абсолютно такая массовая, красивая повинность. Все мы скидываемся. И исходя из того, сколько мы отправляем, можно понять примерный уровень качества медицины, который мы можем получить обратно. В частную медицину когда-нибудь обратно? Обращалась?
Да.
Сколько стоит прием у терапевта? Вот самая база. Ну, просто прийти.
Наверное, 1500. я не знаю, просто расценки разные, я
пусть
из
будет
глубинки,
полторы.
А тут как
вообще
бы
вообще никаких вопросов, пусть полторы. А по статистике за 2019 год, то, что я точно знаю, чуть менее 13 тысяч рублей каждый гражданин заплатил в этот фонд. То есть, условно, ты внесла в свою будущую копилку 12 тысяч рублей. Ну, 13. Из этих 13 тысяч рублей сколько медицинских услуг ты можешь получить, если самая дешевая в виде терапевта стоит 12? А я напомню, у нас есть ребенок больной спинобифидо, которому нужно самое дорогое лекарство в мире. Сколько граждан России будут работать на одну эту вещь? И вот мы переходим в границу серой этики. Тут медицина. Как бы стоит оно того, не стоит? Конечно же, стоит. Человеческая жизнь бесценна и так далее, и так далее. Так вот, что такое обязательное медицинское страхование? Мы все скидываемся в федеральный фонд медицинского страхования. Через свои страховые компании работодатели перечисляют, причем они обязаны выступать плательщиками этого. Если уклоняться, работодателя привлекут к ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов. И получается, образуется некий бюджет. Не общий бюджет Российской Федерации, а вполне контролируемый, поскольку система управления требует выделять отдельные части для эффективности контроля за этим. Вот у нас есть бюджет, у нас есть федеральный орган, который руководит этой историей. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ФФОМС. У него есть в подчинении фонды по субъектам, потому что у каждого субъекта принимается свой бюджет на календарный год, в зависимости от того, сколько там живет людей, какие примерно есть заболевания, как, за какой помощью чаще обращаются. Ну, вполне понятно, что на более сложные технологические операции где-нибудь на севере нужно закладывать больше, поскольку условия жизни несколько тяжелее и хуже. Из этого бюджет примерно распределяется, и федеральный бюджет распределяет по регионам. Очень похожая картинка, как в Российской Федерации. И, соответственно, есть государственные клиники. Мы не берем частную медицину пока вообще, хотя она тоже участвует в обязательном медицинском страховании, но берем просто федеральный. И в этих федеральных клиниках за эти денежные средства сидят врачи, которые получают зарплату, они оплачивают свет, газ, если он, у них там отопление, уборщицы и прочее. И вот мы своими деньгами как бы на будущее оплачиваем всю медицину. Система работает до тех пор, пока болеют не все. Если начинают болеть все, то, как ты понимаешь, 13 тысяч рублей не спасут нас. И ввиду этого и возникла проблема с нашим любимым коронакризисом. Потому что заболели внезапно все. У нас не оказалось такого необходимого количества коек. То есть, в принципе, система выглядит вот так. Это, по сути, частное спонсорство твое на общее великое благое дело. Система, в принципе, работает. Ее постоянно вносят изменения, регулируют. Вот у нас в январе вошли новые изменения там, по онкологии. У нас в связи, опять же, с коронавирусом разрешили фондам субъектов самостоятельно менять бюджет без внешнего согласования ввиду того, что ну как-то жизнь требует больше. И поэтому система выглядит как-то вот так. Дальше встает вопрос, как человеку пользоваться этой медициной, что медицина, в принципе, чем больше страна, тем более видны перегибы в определенных местах. Где-то получше, где-то похуже. Понятно, что в городах с большим населением количество хороших врачей будет больше, потому что статистически их, даже если одинаковое количество, то есть, грубо говоря, берем, что 5% врачей гениальны, 95% врачей плохие или нормальные и вот гениальные. Ну, или 80-20 соотношение возьмем. Гораздо проще попасть к этим 20%, если врачей 1000, а не 50 человек.
Да, логично. Тогда следующий вопрос. Как распределяются мощности медучреждений? Почему иногда нужно ждать очередь на обследование или операцию по ОМС несколько недель, когда в той же больнице за деньги это можно сделать в разы быстрее? И всегда ли это вообще законно?
Поэтапно буду отвечать на эти вопросы. Вот смотри, мы примерно поняли, как сделана система, и берем какой-нибудь конкретный субъект Российской Федерации. Какой субъект возьмем просто для примера?
Архангельская область.
Архангельская область. Я не знаю статистику по Архангельской области, поэтому просто пусть будет она. Ну, чтобы никого не обидеть и так далее. Вот в Архангельской области у нас есть какая-нибудь центральная районная клиническая больница. Есть несколько районных больниц и так далее. Мощность определяется очень просто. В зависимости от количества проживающих на этой территории. Причем надо понимать, что медицина не считает количество людей, которые временно приехали, временно уехали. Это те лица, которые прикрепились к поликлиникам. Ты прикрепилась в Санкт-Петербурге к поликлинике?
Да.
Вот я тоже прикрепился. Причем я до сих пор прикреплен в Петергофе, хотя не живу там уже год. Ну, пока я не обращался за медицинской помощью, мне особо открепляться не надо, все равно в рамках одного субъекта совесть моя чиста. Так вот, количество прикрепившихся людей, на это количество людей запрашивается некий бюджет, он выдается из федерального центра, размещается, и примерно, здесь очень сложные математические расчеты, а я как гуманитарий в них не сильно силен, я могу только к эксперту обратиться, он мне скажет, нормально, ненормально. По этим расчетам выделяется определенное количество денежных средств, денежные средства трансформируются в количество специалистов по конкретным территориям и, соответственно, в количество койко-мест. И вот тут для нас два важных показателя – это койко-место, и второе – это количество терапевтов. Потому что система ОМС работает очень интересным образом. Что такое койко-место и как тебе, в принципе, могут... Ну, во-первых, самый ключевой момент – как прикрепиться куда-нибудь. Ты приходишь в больницу, говоришь, здравствуйте, я вот учусь, работаю здесь, хочу прикрепиться к вашей поликлинике. Начинаются различные ухищрения, попытки и так далее. Например, отказать. Ой, а мы не хотим брать вас. Ой, идите в свою студенческую поликлинику, чего вы к нам пришли. Я предлагаю тебе интересный, увлекательный квест прикрепиться к любой поликлинике в районе, где ты не живешь.
Совсем не получится.
Конечно, получится. Но это квест. То есть ты должна преодолевать определенные препятствия, терпеть определенные лишения, и в конце ты получишь какой-нибудь бонус, как минимум опыт. То есть с классическими квестами это работает точно так же. Прикрепиться к любой поликлинике ты можешь вообще к любой. То есть там ты будешь постоянно обслуживаться. Выбираешь ты ее в зависимости от того, где ты работаешь, где ты живешь, где ты гуляешь, или в принципе тебе просто нравится здание. Ты приходишь в эту поликлинику, какой пакет документов ты с собой имеешь? Паспорт, СНИЛС тебя по-любому потребует, и полис обязательного медицинского страхования. Откуда у тебя появляется этот полис? Можешь вспомнить?
Ой, я год назад пришла в поликлинику и просто сказала, здравствуйте, мне нужен полис ОМС. Мне его сделали.
А предыдущие года ты как жила без полиса?
А он у меня был, просто я была несовершеннолетняя, поэтому мне нужно его было поменять, вроде как.
А несовершеннолетний он у тебя как появился?
Мама с папой дали, я не знаю.
Я тебя прям порадую, тебе этот полис выдают прямо в роддоме.
Интересно.
То есть вместе с выпиской твоим родителям выдадут бирку, которая была на руке, бирку, которая была на ноге, а их теперь две, чтобы дети не терялись и не путались ни в коем случае. И обязательно выдадут полис обязательного медицинского страхования. Даже если тебя потом там гражданство лишат, еще что-нибудь, он просто утратит свою силу, но тебе его в любом случае выдадут. С этим полисом ты приходишь и говоришь, я хочу прикрепиться здесь. Отказать тебе могут только в одном единственном случае. Если количество прикрепившихся людей к этой поликлинике превышает норматив на одного терапевта, который есть в этой клинике. Ни на специалиста по УЗИ, ни на рентгенолога, ни на хирурга, а именно на терапевта. Потому что терапевт с точки зрения ОМС – такие входные ворота тебя в любую медицинскую услугу.
Угу. А сколько в целом человек на одного терапевта может приходиться?
Ну, я максимум вот навскидку тебе не скажу этот норматив, но их прям очень много. Там порядка, ну, их за 500 человек точно. Ну, то есть это большие достаточно числа. Еще раз, система работает только в том случае, если никто не болеет.
Угу.
Ну, или болеют минимально. А, соответственно, ты приходишь, прикрепляешься к этой поликлинике. Тебе могут тут же попросить, что мы с этой страховой не работаем, поменяйте на нашу страховую клинику. Было, нет?
Да, да.
Они не могут такое говорить.
А почему тогда говорят?
Ну, тут есть классический момент. Вообще людей не убивать нельзя. Но некоторые люди это делают. Плохо ли это? Да. Наказывают ли их за это? Да. Здесь примерно такая же схема. Плохо ли это? Да. Хочется ли, чтобы наказывали? Хочется. Используя правовые механизмы, подавай жалобу, и все пусть работает. У меня до сих пор страховой полис ОМС «Сахамедстрах». Это республика Саха-Якутия. Мне и в Новосибирске его пытались поменять, и два раза пытались с наездами, и в Петербурге один раз. Это абсолютно бесполезная история. Страховая – это твой лучший защитник. Во-первых, она выбивает под тебя денежные средства, чтобы тебе хорошо это оплачивалось. А второй момент, с учетом последних изменений, они прям активно следят за тем, чтобы медицинские услуги оказывались тебе в нужном качестве и в достаточном объеме. Соответственно, все мы люди, все мы прекрасно знаем эту схему. Если это наша страховая, то мы с ней всегда можем договориться, чтобы нас не так сильно ругали. Поэтому чем больше разнообразия, вот в данном конкретном случае, поскольку чем больше контролирующих органов здесь, за тобой конкретно одним, тем лучше. Ты прикрепляешься к поликлинике, и начинается твой веселый путь в медицину. Сейчас мы перейдем как раз к моменту, могут ли тебе оказать платную услугу. Вот я прихожу к врачу с какой-нибудь жутко странной вещью, нога у меня болит. Но она у меня есть, она у меня болит, такое бывает. Я прихожу к врачу, сначала в регистратуру, мне заводят карточку, с этой карточкой меня отправляют к терапевту. И тут важный момент. Ввиду того, что врачей мало, пациентов много, у врачей не то чтобы много времени на тебя одну. Поэтому задача терапевта отфильтровать и направить тебя к нужному специалисту. Ты приходишь к терапевту на прием, он осматривает тебя, спрашивает, что нужно, и выписывает тебе направление к хирургу. Если ты прикреплена, у нас по практике часто этот этап срезают, и тебя сразу направляют к профильному специалисту, если у тебя случай, например, неотложной помощи. Вообще есть плановая медицинская помощь. Это когда у тебя ничего не болит, но хочется бы узнать, что такое. А есть случай неотложной медицинской помощи, это когда у тебя острая боль. Это уникальная вещь, которой могут пользоваться иностранцы, лица, у которых нет полиса или которые забыли документы, потому что ты обязан предъявлять полис ОМС и паспорт. Если у тебя этого нет, ты приходишь и говоришь, очень сильно болит. Тебя спросят, какой характер боли, ты должна ответить острая, потому что в законе написано, в случае острой боли тебя принимают. Тебя спокойно принимают, и терапевт, например, направляет меня с болезнью руки к хирургу. Я иду к хирургу, меня осматривает хирург, и дальше либо он мне прописывает определенный план лечения, либо там дальше, вплоть до того, что, боже мой, у вас рак или волчанка, вам нужно лечиться в другом месте. Ну, возьмем абсолютно классическую какую-нибудь ситуацию, мне нужно сделать какую-нибудь небольшую операцию. Ну, не знаю, там сухожилие подрезать, ноготь у меня на ноге врос, что-нибудь такое не сильно опасное для жизни и здоровья, то, что можно планово делать. Я прихожу к врачу, и врач мне говорит, ничего страшного, мы можем записать вас на плановую операцию. Вот мы сейчас записываемся в марте, он говорит, ничего, операция где-то так в июне. Устраивает? То есть, не очень хочется же терпеть боль. Тут важный момент. Врач, предлагая мне дату операции, у него есть план. То есть вот эти койки как-то должны заниматься, койко-места. Потому что после операции я должен буду в этой больнице, стационаре должен буду у них полежать. И, соответственно, меня же куда-то надо класть. Ты не видела такие страшные вещи, когда койки стоят в коридорах, на них лежат люди?
Да, когда только корона
началась. Это ситуации неотложной помощи, когда фонд коечный не спасает, а людям отказать в экстренной медицине ты не можешь. Как правило, это после всяких праздников, Новый год, огромное количество обмороженных в хирургии лежит с ампутациями и так далее, и так далее. Соответственно, тебе предлагают либо в этой больнице планово в такой ситуации. Если врач понимает, что планово тебя поставить на данную операцию он не может, то есть это будет очень поздно и нанесет вред твоему здоровью, ее бы желательно сделать пораньше, а в его больнице это невозможно, он тебе выписывает направление, ты с ним пойдешь в любую больницу, где тебя готовы принять раньше. В случае, если это длительно, врач имеет право предложить тебе платно. И вот тут есть несколько интересных достаточно финтов. Что такое платно? Тебе могут платно предложить саму операцию, тут важный момент, тебе выдали направление, то есть он выписывает направление тебе на операцию, у тебя есть. То есть сама операция для тебя уже бесплатна. Дальше это жизнь, и все пытаются крутиться как могут. Начинаются танцы с бубнами. Например, в этой больнице по документам для ОМС нужд выделено 300 коек. Вот условно. А в больнице их стоит 320. И 20 это вот частный фонд, который больница никуда не передает. И вот тебе могут предложить вот эту 20-ю койку, но так как она платная, ты должна будешь заплатить за... И дальше идут потрясающие названия медицинских услуг. Ты премии когда-нибудь получала?
Mm-mm.
Получающие премии знают, что когда очень нужно дать премию, а не за что, их называют премией за ность. Инициативность, активность, за абсолютно эфемерные вещи. Поэтому здесь работает точно так же. Ты оплачиваешь услуги, например, круглосуточное наблюдение врачом или дополнительные услуги по уборке. Или услуги повышенного класса. Как правило, это то, что в народе называется VIP-палата, где вас очень мало, у вас там холодильничек, телевизор, свой душ, полный люкс. И хороший случай, когда эти койки не входят в тот набор, который идет в ОМС. Гораздо хуже, когда врачи часть ОМС уводят в VIP-зал и уже, соответственно, не размещают туда людей. Но это плохо, это наказуемо, и такие люди будут привлекаться когда-нибудь к ответственности. А некоторые даже привлекаются. И тебе начинают вставлять доп. Услуги, которые никак не связаны с основной медицинской, за которой ты пришла. Например, мне ноготь должны вырезать, саму операцию у меня бесплатная. А вот за уборку мне будут насчитывать дополнительные платежи. Это первый вариант, когда это в рамках этой больницы. Вообще медицинской деятельностью могут заниматься не только государственные у нас клиники, но и частные. Например, эту операцию я вполне могу сделать в какой-нибудь частной клинике. И я иду в частную клинику, врач мне говорит, бесплатно, даже по всему то, что я вижу, знаю, а у меня все-таки система, база какая-никакая есть, мы вас поставим только там на июнь месяц, операция с последующим, будет дорого, оно вам не надо. По моей практике врачи, как правило, даже отговаривают от платных операций. Мне надо, например, было удалять зубы восьмерки, мне врач сказал, записывайся, придешь к нам по осени, а так платно, это выйдет 1040, оно тебе надо.
То есть прям заботиться о пациенте, чтобы лишние деньги не тратили?
На самом деле, да. Ну, тут мы можем думать о людях хорошо, можем плохо. Если мы думаем о людях хорошо, то мы говорим, что врач действительно о нас заботится, переживает, и вот он такой честный человек, который давал клятву врача. А если думать о людях плохо, то тогда, ну зачем ты будешь платить это государству или вот в клинику, если ты потом можешь меня персонально отблагодарить? Какую версию выбирать? Твое личное мнение и твой личный опыт. Исходя из этого идем. Поэтому и возникает вопрос, что тебе в принципе в медицинской помощи отказать не могут. Тебе могут ее единственное планово назначить тогда, когда она тебе будет не очень-то сильно нужна. Это первый вариант. Второй вариант, когда не могут тебе вообще возможность, нет помочь в этой клинике. Например, я прихожу в обычную районную больницу, что-то мне плохо, доктор. Терапевт меня отправил на анализы, я их везде прошел, принес, меня направили к онкологу. Сразу берем мрачные варианты. Там просто высокотехнологичная помощь, это показательный момент. Я прихожу к врачу-онкологу, врач-онколог говорит, я вот весь арсенал, который мог для твоего лечения, я уже использовал. Но нет у нас кабинетов радиохимии, а тебе прям химию бы нужно провести. Поэтому езжай-ка ты, братец, куда-нибудь в другое место. А я не в Петербурге, где достаточно много высококвалифицированных врачей и оборудования дорогого много. Я где-нибудь в Архангельской области, в которой мы и находимся. И мне выписывают направление. У меня спросят, куда ты поедешь? Им самое главное знать субъект федерации. Больше ничего особо не нужно. Я говорю, ну, наверное, в Петербург поеду, друзья там. Ну, хорошо. Заседает комиссия специальная и выписывает мне направление на госпитализацию в другой субъект федерации. Но, вообще оно выписывается из разряда, они пытаются сами клиники, это к вопросу о хороших врачах, они пытаются узнать, где есть места, где меня могут принять в рамках квоты хотя бы. И уже в зависимости от этого меня направляют. То есть я могу взять в Петербург, а поехать в Казань, например. Что такое квотирование? А квотирование – это тоже интересная вещь, тоже связанная с деньгами. Каждая клиника обязана, вот особенно если она там высокотехнологичная, если у нее есть какие-нибудь специальные средства, да и в принципе, не должна занимать все места, которые есть, жителями того субъекта, который здесь есть. Потому что случаи бывают разные. У нас есть понятие внутренней миграции, у нас Конституция, свобода экономического пространства, можешь ездить где угодно, свобода перемещения, приложения своих сил. И, соответственно, бывают случаи, когда людей присылают в другие клиники. И чтобы человек, который приехал, не уперся в стену лбом, ему сказали, извините, а у нас мест нет, езжайте в другую. Ну и что, что в субъекте больше никого нет, езжайте в другую. Есть определенная квота этих мест. То есть на эти места выделяются денежные средства. Но надо понимать, что ты прикреплена в Архангельске в клинике, и деньги на тебя платят в Архангельске. А помощь окажут технически в Санкт-Петербурге. И значит, Архангельск должен будет отправить в Санкт-Петербург денежные средства за твое лечение. И тут интересный момент, откуда лучше болеть? Они неравные суммы. Это очень важный момент. Если, например, ты в Благовещенске будешь делать операцию по лечению катаракты, то за эти операции будет стоить федеральному бюджету 43 тысячи рублей. Ну, Благовещенск потратит на тебя 43 тысячи. А Якутия заплатит за тебя 97 и не меньше. Потому что в Якутии такой норматив. Поэтому иногда очень выгодно привлекать такие денежные средства. Поэтому хороший главврач, он все-таки менеджер. И экономист больше, чем сам врач. В любом случае, в декабре, когда закрывается бюджет, перед этой ситуацией можно запросить дополнительное финансирование из федерального центра. То есть мы истратили вообще все деньги, дайте нам еще, пожалуйста. Тут вопрос в том, что есть определенные субъекты, где стоимость операции стоит дороже. Вот смотри, Благовещенск находится на юге. Там затраты внутренние на операцию достаточно небольшие. Там тепло меньше требуется, там зарплаты чуть пониже. Якутия – это коэффициентовый регион. Самый юг Якутии – это уже коэффициент 1,4. Для пенсии, для зарплаты, для выхода на пенсию. И там, соответственно, это дороже стоит. Поэтому с большим удовольствием все южные субъекты федерации принимают гостей из северных. Такая хорошая помощь, ну, в Советском Союзе это называлось «поеду на материк, пролечусь». Вот здесь это примерно такая же картина, очень сильно помогает людям. Так вот, под эти квоты как раз-таки выделяются определенные лимиты, и тут возникает момент, квоту уже, по идее, можно исчерпать. Ну, грубо говоря, у нас в квоте заложено, что к нам приедет в больницу 80 человек, и вот к нам приезжает 81-й. И тут начинается игра, танцы с бубнами и так далее. То есть часть денежных средств мы по квоте покроем, часть не по квоте. Как правило, это гиперредкие, экстраординарные случаи, которых там три за год наберется где-нибудь в России, это максимум. И, как правило, это все решается на местном уровне, то есть ты приезжаешь на лечение, тебе говорят, потрясающе, это встречается только в конце декабря уже. И схема простая, ты приезжаешь там из разряда 25 декабря на операцию. Тебе что любой врач скажет? Может, ты Новый год отгуляешь? А там уже просто 31 декабря закончится, Новый год, там новый бюджет, новые квоты, и никаких проблем с этим не возникает. И поэтому все работает. То есть система, в принципе, здравоохранения работает при определенных условиях. То есть по сравнению со многими системами, которые у нас пытаются работать в Российской Федерации, здравоохранение работает более-менее. Да и нельзя сейчас несколько этически ругать врачей. Маленькое социологическое наблюдение сюда же в историю. В советское время было дело врачей-вредителей. У нас было дело врачей-вредителей, когда врачей обвиняли в том, что они сознательно ухудшают здоровье пациентов и убийцы в белых халатах. Такое жуткое дело, часть врачей было осуждено, кого-то, по-моему, даже казнили. Категорически, неважно сейчас для момента. Самое главное понимать, что находилось недоверие к врачам. Есть такой негативный момент, и надо понимать, что отношение к врачам никогда хорошим не было. Потому что врач – это человек, который профессионально причиняет тебе боль. Любая хирургическая операция, любое вмешательство, даже любые таблетки. Народная мудрость говорит, что полезные лекарства вкусными не бывают. Кроме аскорбинки. Аскорбинка вкусная. И возникает момент, что у нас до начала пандемии начали активно преследовать врачей по разным статьям. Здесь у них произошло небольшой перерасход бюджета, мы их за это возьмем. Здесь они некачественно оказали помощь, здесь еще что-нибудь, еще. И отношение к врачам начало сильно ухудшаться. Уже начали говорить правозащитники о новых гонениях на врачей, вспоминать сталинское время, да что ж такое. И вдруг наступает коронавирус. Коронавирус говорит, что в современной России есть два героя всего. Две профессии. Это врачи и доставщики. И как-то ты же не будешь ругать своего спасителя. И теперь врачи у нас хорошие. Врачи хорошие, врачей трогать нельзя, они герои, они умирают за нас, никаких вопросов. Но определенный маховик было тяжело остановить, и на ком-то же надо сорваться. И поэтому выбрали единственных, по-моему, врачей, которые слабо работают с коронавирусом, это репродуктологи. У нас есть красивое дело Росюрконсалтинга. По-моему, даже у Пивоварова в редакции было интересное интервью. Такое типа мини-расследование. Сопли страшные получились, конечно, в общей картине, но посмотреть можно. И поэтому врачей ругать нельзя. Врачи у нас хорошие. И мы работаем, объясняя абсолютно все, по стандартной российской системе. Царь хороший, плохие бояре. Мы, по идее, должны ругать систему здравоохранения. А систему здравоохранения тоже ругать не получается, потому что по здравому рассмотрению она хотя бы есть. Тут ключевой момент. В Российской Федерации есть, в принципе, такая условно-бесплатная медицина. В многих западных странах, мы не берем скандинавские страны, где практически социализм уже построен, и очень сильно социальное государство, в стиле нашей любимой госпропаганды, я говорю, давайте посмотрим на США. То есть не страны постсоветского, здесь на Украину тяжело смотреть, но посмотрим на США. В США вообще нет бесплатной медицины. Есть только обязательная страховка, вызов скорой помощи стоит в Нью-Йорке $1630.
Очень много.
По-моему, очень хорошо. Нет, это просто вызов скорой. А дальше тебе посчитают за каждое действие, что ты произносишь. К вопросу, ты знаешь, что во всех сериалах показывают, что в «Докторе Хаусе» это было показательно, всех пациентов на коляске выкатывают до двери.
Да.
Зачем? Задумывалась, нет?
Потому что заплатили за это.
Нет. Потому что пока он в больнице, за его здоровье отвечает клиника. С момента, когда его выписали, и до момента, когда он вышел из больницы, за него отвечает клиника. Если он споткнется, сломает ногу, он сможет предъявить им иск за опасность. Поэтому его довозят ровно до порога, он встает своими ногами за порогом, и дальше хоть машина его собьет, это уже не важно. Это будет новый пациент. Не тот же самый, а новый. Точно так же, отвлечемся, не знаю, куда это воткнем в картинку. В Российской Федерации нет такого понятия «лечащий врач». Позволю я себе эту потрясающую историю. Все видели личного офтальмолога. Почему офтальмолог занимается вообще вопросами отравления господина, у которого, по мнению Ивана Абрамова, можно забрать фамилию, потому что в семье его знают, а в СИЗО помнят. А я могу понять, почему. Потому что был слив. Прекрасная фигура у барышни. Все же видели. Вот как-то так. Нет понятия личного врача. Тебя в Российской Федерации нет лечащего врача. Есть врач, назначающий определенные медицинские операции. То есть врач посмотрел анализы, провел опрос – осмотр. Это трио сложилось, и на основании этого трио он назначил определенные рекомендации. Карточку все занесли в электронном виде, и ты всегда видишь, кто за что и где отвечает. Нет, поэтому за тебя может отвечать несколько врачей сразу, каждый отвечает за свою конкретную часть.
Давай тогда сейчас поговорим немножко о короне, потому что это до сих пор нас всех, к сожалению, касается. Даже вот среди моих знакомых часто были случаи, когда людям требовалось направление на КТ, и их просто не давали, даже в соседний город. Просто говорили, типа, либо тебе не надо, либо нет мест, а что делать? В таком случае, а как тебе дальше лечиться? Вот просто к кому обращаться за помощью и что с этим делать?
А вот тут вопрос странный и сложный. Ну, во-первых, корона с нами будет всегда, как и любой вирус, который существует в человечестве. Мы с ним встретились, он с нами останется навсегда. Вопрос в том, кто как его переносит, есть ли вакцина, нет вакцины, насколько она эффективна и так далее. Это все публичная пропаганда. Самое главное для нас, вот здесь интересный момент у тебя прозвучал. Человек думает, что он заболел короной. Ключевой момент думает. Нам нужны результаты анализов или конкретно в данном случае мнение врача. Ты приходишь к врачу и говоришь, доктор, мне кажется, у меня коронавирус. Корона из головы расти не начала, но вкус и запахи я не чувствую. Врач смотрит на тебя и говорит, любезнейший, у вас сезонная простуда и насморк. Вы поэтому не чувствуете запахов. Я не вижу смысла назначать вам КТ, потому что у вас слабое течение ОРВИ. Объясняет тебе врач, и он не направит тебя на КТ ни в коем случае в такой картине. Заметь, я сознательно сейчас исключаю те варианты, когда мы занижаем статистику, как-то красиво выкладываемся и так далее. Это я отдельно разберу. То есть ты приходишь к врачу, или, например, я хочу себе МРТ коленных чашечек. Мне кажется, что-то с ними не так. Я напомню, врач, который это выписывает, он должен думать о том, что бюджет не безграничен. Неприятный момент, правда, на врача технически повесили? Потому что врач должен перед главврачом объяснить, а зачем он столько анализов назначил. Есть минимально необходимый набор, который позволяет диагностически определить определенные заболевания. С учетом электронных карточек медицинских, там еще и рекомендации выпадают, какие препараты назначать. То есть сама по себе функция врача, потребность в его знаниях неуклонно снижается, как при любой автоматизации процесса, но врач должен определять, что назначать и в каком случае. Ты приходишь, если врач считает, что тебе не нужно КТ, ты можешь пойти к другому врачу, отказаться от услуг этого врача, тебе не понравился исполнитель услуги, и идти к другому врачу. Ты можешь пожаловаться главврачу, что «Здравствуйте, вот я считаю, что ваш врач несколько, ну не то чтобы некомпетентен, но вот подустал и уже не видит очевидных вещей, что мне это действительно нужно». Я не беру тот вариант, кстати, что врач думает, что ты поедешь в другой субъект и там всех заразишь короной. А тут у тебя вроде в легкой форме и ладно. Это первая ситуация. Тебе нужно получить направление. Второй момент, связанный с тем, что ты приходишь, и врач отказывается направлять тебя на КТ, он может, еще раз, как я уже говорил, не отправить на КТ, потому что да у нас очередь на КТ на данный момент составляет 3 недели. Ты за 2 недели, в принципе, или вылечишься от короны, или не вылечишься. Смысла тебе находиться на ногах где-то еще, ну, я не вижу. Врач в таком случае должен сказать, что я тебе КТ, конечно, могу назначить через 3 недели. Тут важный момент – это честность с пациентом, которая должна быть у врачей, у многих, кстати, она есть. Он говорит, я тебе назначу, тебе ее физически не успеют провести нигде. Ну вот у нас в больнице мы сутками работаем, поэтому ситуация практически невозможна. У меня знакомый заведующий отделением вот этих всех сканирований, ну как бы он и ночевал на работе даже в неночные дежурства в период коронавируса, потому что они тех, кто у них находится, и вечерами, и ночами катали. На снимки и на просмотры система не выдерживала. Такой объективный момент. Он может предложить, говорит, ну, хочешь, сделай частную. И тут важный момент, что в частных клиниках цены никак не регулируются. Я до сих пор не видел ни одного акта реагирования Федеральной антимонопольной службы о взвинчивании цен на платные медицинские услуги.
То есть каждая клиника сама определяет, сколько она будет брать за ту или иную услугу?
Ну, я хочу, чтобы КТ стоило 40 тысяч, а ты хочешь 5. Ну, ты открываешь клинику за 5, а я открываю за 40. Клиенты и у тебя, и у меня будут.
И это все законно?
Да. Это же частный бизнес. Mm. Да, над нами осуществляется определенный государственный контроль. Тебе же все понятно, ты говорила про платные медицинские услуги. Ну, как цену установишь, так и будет. Ну, у меня какой-нибудь супертяжелый люкс. У меня и кофе наливают тебе на входе, и девушки модельной внешности встречают и спрашивают, как твои дела, и как здоровье твоей собачки даже. Все зависит от сервиса, который я предложу. Вообще, по ОМС можно лечиться не только в государственных клиниках. И это важный момент. На сайте территориального фонда медицинского страхования, в Санкт-Петербурге он называется spbomes.ru, как самое приятное. Можно найти список частных клиник, которые по отдельным процедурам работают по системе ОМС. Например, я прихожу к врачу, прошу у него, меня направляют на МРТ головы, головного мозга. Достаточно дорогая вещь, если делать платно, я как-нибудь бесплатно очень. Мне выписывают это направление, я с этим направлением иду просто в частную клинику, которая в этой системе есть. Не в песочке я где-нибудь пойду, а на Озерках есть частные, которые работают. Прихожу на Озерки, ты нигде не увидишь даже вывеску, что мы работаем по ОМС. Они не обязаны это вывешивать, поэтому они этого и не делают. Но ты приходишь, кладешь, говоришь, я могу это сделать? И тебе говорят, да. Главное, не сильно не кричи, чтобы наплыва большого не было. Не знаю почему, денежные средства-то они получают. По лимиту, что на них можно. Но они с большим удовольствием и получат и эти деньги. Какая разница, кто платит? И ты можешь получить эти услуги. Вопрос в том, что как ругаться с врачами, это другая история. Первое, что нужно понимать, если ты с кем-то решила поругаться, работать ты вряд ли с этим человеком дальше будешь. Потому что ругаться можно за дело, а можно ругаться обидно. Поэтому ругаться нужно не обидно, если ты все-таки хочешь получить от этой организации какую-то медицинскую помощь. Стандартная врачебная шутка, что пациент жаловался на то, что ему мало уделяют внимания, мы ему поставили поэтому 15 клизм. Все, что было в отделении, все ему родному. Такая история возможна. Поэтому тут лучше не переусердствовать, но проблема в том, что все действия врачей очень четко фиксируются во всех документах. И потом определить, кто прав, а кто не прав, очень-очень просто. Есть даже отдельный вид медицинской экспертизы, это медицинская экспертиза документов. Как ругаться с врачом? Врач, например, тебя не устраивает. Ты ему рассказываешь, у меня рука болит, он говорит, да бог с ней, с твоей рукой. Ты вот тебе другое надо, он говорит, да нет, да дай я карточку заполню. То есть не нравится тебе врач, ты можешь деликатно поговорить об этом с самим врачом. Не находит отклика. Ты можешь поговорить, дальше идет вилка. Можно оба варианта использовать. Ты можешь поговорить с главврачом, прийти на прием, пожаловаться. Тогда врачу сделают нагоняй, максимально культурно, если выражаясь, и он начнет как бы лучше работать. В случаях особо конфликтных главврач скажет, хорошо, я буду вашим врачом, только вот не надо. Есть вариант умный, в отличие от вот этих внутренних хождений по кабинетам или как у Алисы в «Стране чудес» бег по инстанциям. Было такое безумное развлечение. Ты можешь позвонить в свою страховую. У тебя есть полис, на полисе написан номер. Ты звонишь и говоришь, здравствуйте, я такая-то, такая-то. Полис у меня такой-то. Я нахожусь в такой-то больнице. И мне отказывают фактически медицинской помощи. Такой-то врач. Оператор это записывает, говорит, подождите. И кладет трубку. По опыту с моей страховой 15 минут.
И это все бесплатно.
И это все бесплатно. Через 15 минут ко мне выходит либо сам врач, либо администратор, приносит свои извинения за то, что так как-то не получилось у нас взаимопонимание, это цитата с последнего конфликта, и уже после этого оказывается медицинская помощь. Но у меня был случай, доставал я собаку из фонтана. Просто какая-то бродячая собака попала в фонтан, не могла вылезти, люблю животных, начал спасать. Вот я ее вытаскивал, и она меня прикусила до крови. Я как умный человек знаю, мне надо прививку от бешенства и от столбняка. Хотя я прекрасно понимаю, что от бешенства, пока я найду, где мне сделают укол, я уже сильно инфицируюсь, от столбняка шансы еще есть. Я прихожу, рядом находилась какая-то частная клиника, я прихожу в эту частную клинику, говорю, здравствуйте, показываю кровь, говорю, рука сильно болит, а кровотечение – это уже случай неотложной помощи, окажите мне помощь. С меня просят полис, я говорю, нет у меня с собой полиса, оказывайте неотложную помощь. Они, мы не будем оказывать, все, идите лесом. В данном случае полиса у меня с собой нет, номер у меня не забит. У меня есть номер, это в Новосибирске происходило, номер мэрии. Я звоню на горячую линию здравоохранения, говорю, что вот тут меня в таком случае обидели. Через 5 минут ко мне выходит администратор, извиняется и говорит, что сейчас мы вам все окажем. Но это была бы не Россия, если бы меня не отправили в 103-й кабинет. Мне говорят, идите в 103-й кабинет, вам там очень быстро помогут. Я захожу в отсек, 101-й кабинет – хирург, 102-й кабинет – хирург, 103-й кабинет – уролог, 104-й – хирург, 105-й – хирург. Так красиво меня не посылали никогда в медицинских организациях. Хотя де-факто в кабинете уролога сидел хирург, и действительно он мне замотал и сообщил, то есть оказав мне необходимую помощь, он сказал, я не могу сделать тебе уколы от бешенства и от столбняка, поскольку у нас в принципе в больнице их нет. На данный момент я знаю, что они есть в такой больнице и в такой больнице. Отправляйся туда, с вот этой бумагой тебе сделают все печати. То есть начал я с конфликтной ситуации, без вопросов. Но я в итоге получил всю свою медицинскую помощь абсолютно бесплатно. Причем я пришел как неотложная помощь. Уколы от бешенства, от столбняка один раз колется, от бешенства это 3 укола. Или наоборот, уже неважно. Вот первый раз мне оказали без паспорта, без полиса, без ничего. У меня паспорт на замене был. Когда второй раз я пришел, мне говорят, принесите, пожалуйста, полис, чтобы мы все-таки вписали. Я принес второй раз, и уже второй и третий прием оплачивался не как организация, не как неотложная помощь, а как плановая. То есть ты вполне спокойно становишься в эту историю. Поэтому конфликтовать всегда можно. Можно через страховую, можно внутри административным порядком. Никто не мешает судиться с медицинскими организациями. Не надо так расстраиваться. Это на самом деле очень популярно. Есть понятие потребительского терроризма. Ты же потребитель. Закон о защите прав потребителя, особенно если это была какая-нибудь платная услуга, работает на все деньги для тебя. Соответственно, ты пришла, заплатила там условных 10 тысяч за какую-нибудь медицинскую операцию, тебе не понравилось качество оказания услуги, ты пошла в суд, доказала, что услуга была оказана некачественной, вернула себе сумму, которую тебе заплатили, 10 тысяч рублей, моральный вред, ну там 1000 точно наберем, и 50% от изначально уплаченной суммы как штраф. В итоге и пролечилась, и подзаработала.
Но это только долгий мучительный процесс обычно.
На самом деле не очень долгий.
Ну сколько примерно?
В среднем вот с момента, как тебя обидели, до момента, когда ты получишь итоговое решение, это 3 месяца. Это очень быстро. Надо понимать, что судебная система в принципе нигде в мире быстро не работает. Одно из самых быстрых правосудий в Российской Федерации. Внезапно. По гражданским делам в среднем оспаривание какого-нибудь договора даже в арбитраже займет год, если он сложный. То есть год судиться – это вполне нормально. В тех же США очередь на ожидание рассмотрения может достигать 2 лет. То есть суд даже не будет смотреть документы, он просто примет и скажет, через 2 года приходите. Это не решает никакие социальные конфликты, но зато проценты больше капают и текут. Поэтому они прибегают к альтернативным спорам, но это будет интересно, в каком-нибудь другом подкасте расскажу. Соответственно, ты можешь судиться, тебе могут качественно оказать услугу. Не дай бог тебе причинят какой-нибудь вред во время оказания услуги здоровья. Потому что уже начиная, ну, с легким вредом тяжело. Врач, как правило, не умеет ни косвенного, ни прямого умысла на эту историю. А вот начиная от тяжкого вреда здоровью, вот тяжкий вред здоровью, средний, если тебе причинят, тоже на основании экспертиз, то да, врачи еще и будут подлежать уголовной ответственности. Поэтому никто этой истории никогда не хочет доводить. И, как правило, надо понимать, что злых прям врачей и садистов, они есть, они всегда будут. Это статистика социологии, но их мало. Врачи, как правило, всегда стараются тебе помочь.
А где, кстати, можно почитать про права пациента?
Ну, про права пациента тут, кстати, большой плюс. Стало все развиваться, мы даже подкастовые записываем в эту честь. Права пациента очень неплохо написаны, ну, давай из того, что мы говорили, на сайте Федерального фонда ОМС или любого территориального написаны эти истории. Есть огромное количество всяких правозащитных организаций, у которых тоже это написано. Мы всегда можем в Гугле найти или в интернете учебник по медицинскому праву. Еще и с толкованием и вполне расписано будет. А самое главное для нас – это федеральный закон об охране здоровья граждан. Проблема в том, что одного этого закона нам никогда не хватит для того, чтобы понять, что вокруг происходит. Чуть забегаясь вперед, опять же, у нас есть такая важная вещь, как в ОМС есть некоторые бесплатные лекарства, которые прям люди хотят получать. Но иногда они очень дорогие, поэтому мотивация сильно возрастает по сравнению с какими-нибудь аскорбинками или парацетамолом. И надо понять, а вот то, что тебе прописали, оно вообще бесплатно или нет? У нас есть постановление правительства о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах. А там же есть перечень лекарственных препаратов с минимальным ассортиментом. Вот то, что там написано, оно так и работает. Это тебе полагается бесплатно. Но проблема другая. Там написаны препараты, а мы помним, что препараты сейчас врач, это на самом деле большое достижение отечественной медицины, в битве с фармакологией, что врач теперь назначает тебе не конкретный препарат, а действующее вещество. Сталкивалась, нет?
Да.
Тебе не прописывают уже там мизим форте, а тебе прописывают конкретное действующее вещество. Тебе парацетамол прописывают как химическое вещество, а уж где ты будешь в пенталгине его получать или в каком-нибудь частичной примесью ибупрофена, это твой личный выбор. И, соответственно, там ты, когда придешь в больницу, «Здравствуйте, я хочу получить», тебе могут выдать самый дешевый. То есть тебе прописали какой-нибудь обезболивающий. И с этим обезболивающим ты приходишь, я хочу получить. Понятно, что тебе не, даже если там будет указан конкретный препарат, тебе дадут не французского производства, а вполне наш, потому что он дешевле. Разницы никакой. Химия работает одинаково. Вопрос в присадках, в дополнительных веществах, но все равно то, что лечит, ты получишь. Соответственно, система УМС, она достаточно интересная, с ней потенциально можно разобраться, если потратить вечера два и позалипать на сайте. Из минусов, архитектура сайта настолько плохая, что это минимум вечера два понять, где, если что, посмотреть. Потому что общей карты сайта нет, и проваливаться в раздел можно очень-очень долго. Ну и новости у них немножко странные. Не советую верить.
Да, вот, кстати, про лекарства, которые государство тебе должно давать. Очень много кейсов с заболеваниями детей, достаточно редкими, когда родители, ну, им буквально приходится зубами выгрызать эти лекарства у государства. И потому что самостоятельно, если покупать, это очень и очень дорого. И государство, предположим, не дает эти лекарства. И что делать в таком случае, к кому обращаться?
А тут важно понять, а должно ли государство давать эти лекарства. То есть у нас есть перечень лекарственных препаратов, которые тебе назначают, и ты их приобретаешь. То, что входит в твою программу ОМС. ОМС – это не только услуги врачей, это еще и лекарства, которые на тебя выделяются. Вот сегодня я вспоминал про этот спинобифидо, по-моему, это называется. Есть два препарата, ну, понятно, что там не длительное лечение, а всего один укол, поэтому он такой дорогой. Это лечение спинально-мышечной атрофии. Оно не входило в ОМС никак. Один укол стоит там несколько миллионов или десятков миллионов рублей. По-моему, даже пытались запускать общественную дискуссию, а надо ли государству лечить этих детей. Ну, потому что, представь себе, лекарство стоит там 10 миллионов. Сколько мы людей можем от короны вылечить за 10 миллионов? Или один ребенок. Вот это этические терзания, что у нас важнее, много людей или один человек. У нас, к сожалению, закон об охранах здравоохранения говорит, что здоровье – высшая ценность, а еще приоритет отдается здоровью детей. То есть в случае конфликта между взрослым и ребенком мы всегда будем лечить ребенка. Эволюционно это правильно. С морально-этической точки зрения, вдруг он вырастет, станет убийцей, открывается огромное поле для дискуссии. Но, во-первых, нужно понять, положен тебе этот препарат или не положен? Если этот препарат тебе положен, ну, например, врач смотрит и говорит, вы знаете, наверное, давайте-ка мы пропишем ему какой-нибудь пумпумизан. Вот он такой прям очень хороший препарат, я вам его ни в коем случае не пропишу, но вот советую, вылечит от всего и сразу. И начинается абсолютно классическая история, срочно, нужно, давайте соберем краудфандинг, давайте привлечем благотворительные фонды, давайте сделаем еще что-нибудь. У меня профдеформация, я юрист и людям верю очень слабо. Ну, потому что, как правило, даже когда клиент приходит к тебе, он сначала тебе врет, а потом признается, что он где-то ошибся, потому что не хочется выглядеть, что ну как я мог отдать деньги кому-нибудь или что-нибудь плохое сделать. Поэтому здесь такая же история. Когда ты слушаешь, что вот мне нужен этот препарат, не верь. Проверь. Ты проверяешь, и оказывается, что препараты не нужны. Очень много есть, например, сборов спонсорских, когда мы собираем деньги на лечение там такого-то человека, вот, чтобы он лечился. Тебе становится интересно, ты смотришь диагноз и понимаешь, а это лечится по ОМС в России. Стоит вопрос, а на что вы тогда собираете деньги? На жизнь? Ну да, хорошо, человек выпал из работы, вы собираете, чтобы там семья у него жила еще. Но не надо врать, что вы собираете на лечение человека. Государство лечит достаточно хорошо. Хорошая у нас медицина. У меня был клиент, занимающийся, в принципе, медициной в Швейцарии. И у него здесь ребенок заболел и находился в больнице. Новорожденный. Это достаточно серьезно. Ребенок пролечился, ему сделали операцию, мы забрали ребенка. Первым делом он взял эти документы и отправил их в Швейцарию своим врачам. То есть осмотр, он забрал ребенка, отвел к другим врачам, другие врачи сделали осмотр, он снял видео вот этого, там, операция на голове была, он снял видео, все как надо, то есть полностью проверил, отправил врачам в Швейцарию, врачи в Швейцарии были в восторге и сказали, что не факт, что они бы смогли так хорошо сделать, как у нас, в бесплатной Морозовской больнице в Москве. Он сказал потрясающую вещь, говорит, очень странная медицина в России, очень страшные здания и очень хорошие врачи. Потом задумался, говорит, а когда здания хорошие, врачи не очень. То есть здесь, еще раз ругать, в принципе, систему просто ни за что не будем. А вот дальше начинается критичная ситуация, когда тебе положен этот препарат. Например, самое популярное – инсулин. Тебе положен инсулин. Ты инсулинозависимый, например, у тебя сахарный диабет первого типа. И государство тебе не выдает этот препарат. В первую очередь с инсулином очень показательный момент – у тебя нет времени ждать. Когда завезут, когда появится, потому что ты просто не доживешь до этого момента. В таком случае ты приобретаешь эти препараты за собственный счет, сохраняя чеки. И параллельно привлекаешь весь надзорный аппарат, который есть у государства, а именно прокуратуру, Ты можешь привлечь общественные организации, ты можешь обратиться в суд. В нем ты все равно окажешься рано или поздно с этой историей. Лучше чуть позже, объясню почему. Ты привлекаешь главврача, президенту можно написать, кому-нибудь из лидеров партии, у нас выборы скоро, они активно с этой историей будут работать. Вскрывается, почему ты не получила препарат. Ну и бывают некие системные ошибки, когда каждый сделал по чуть-чуть, ну кто-то там палет уронил при загрузке, а вот здесь машина застряла, физически не успели довезти, извините, на следующий день тебе могут ответить, что ну вот так случилось. Но ты уже понесла финансовые потери. Даже если особо никто не виноват, или кто-то украл целенаправленно все препараты, или деньги украл, и никто ничего не смог закупить, ты понесла определенные финансовые потери. Так вот, ты имеешь право обратиться в суд и взыскать с фонда ОМС те денежные средства, которые ты потратил на препарат. То есть, если он тебе полагался, тебе его не выдали, и сказали, что в принципе не выдадут и так далее. Ну, то есть сроки, когда тебе должны его выдать, уже подходят к концу. Ты приобрела препарат за свой счет, тебе вернут эти денежные средства через суд. И тут не расстраивайся так. В аудиоподкасте не видно, но ощущение, что я как дементор высосал последнюю надежду из тебя. Здесь важный момент. Жизнь в принципе так устроена, что мало кто кому чего хорошо, нормально делает. Всегда нужно иметь возможность настоять на своем и забрать физически. Ну, как это, со стержнем внутри быть. Если у тебя нет стержня, ты всегда можешь обратиться к людям, которые профессионально имеют стержень. Это к различным юристам, ты можешь в какие-нибудь фонды обратиться. Есть даже хорошие фонды. Как и все в жизни, есть хорошие, есть плохие. И они могут помочь в этой ситуации. Но жаловаться ли в такой ситуации? Да. Жаловаться, но сохранять чеки.
И суд в любом случае будет на твоей стороне?
Не в любом. Суд будет на твоей стороне, если а. ты имела право на этот препарат, б. в установленный срок ты его не получила, в. приобретение препарата вот грозило ухудшением жизни, потенциальным и здоровью и жизни, и поэтому ты приобрела препарат. И в таком случае суд точно будет на твоей стороне. Но если ты купила конкретно этот препарат, а не еще там, ну, и аскорбинки, и еще чего-нибудь, вопрос в исковых требованиях. Это очень просто делается, причем так как это будет идти в рамках гражданского судопроизводства, так ты еще и расходы на адвоката тоже взыщешь с фонда. То есть ты финансовых потерь никаких не получишь. Возможно, в плюс уйдешь по моральному вреду. Ну, потому что ситуация стрессовая и так далее. Тут уже как объяснишь суду, как обоснуешь, почему у тебя такой моральный вред. Конечно, можно миллион попросить, но дадут значительно меньше, это понятно. Это нормальная ситуация, когда ты борешься за свои права. Все говорят, что нужно права и свободы человека и гражданина должны быть у всех просто так, но я предлагаю посчитать, сколько людей во Франции умерло во времена революции хотя бы за право свободы слова. Вот там это право чего-то стоит. У нас не особо. У нас свобода слова стоила 3 человеческих жизни. И ты даже не знаешь, как этих людей зовут, которых в августовском путче задавили танками. Ну да, ты имеешь право получать те препараты, которые прописаны. Только те препараты, которые ты можешь получить в рамках ОМС. В рамках ОМС, получается, далеко не все препараты. Какие препараты не попадают в рамки ОМС? Это какие-нибудь либо а, очень специфические препараты, под которые, ну это болезнь, встречающаяся там, например, которая лечится этим препаратом, один на миллионы и так далее, что в принципе не закладывается. Это очень дорогостоящие препараты, возможно, с недоказанной эффективностью. Их тоже нет в ОМС. В ОМС находятся наиболее типичные простые препараты. Ну, грубо говоря, вспомни свою аптечку дома. Сравни с аптечками своих подруг. Много у вас препаратов будет технически отличаться?
Да, я думаю, не особо.
Но какие-то все-таки будут отличаться. Вот здесь примерно так же. Какие-то очень специфические вещи в ОМС не входят. Ну, в ОМС не входят достаточно... С препаратами еще проблема. Есть препараты, которые ты можешь получить бесплатно. Есть еще препараты, которые можно со скидкой получить 50% по назначению ввиду снижения. Но это вот специфические вещи, которые под конкретное заболевание, под конкретную ситуацию лучше разбирать. Чтобы у слушателей не сложилось такого интересного впечатления, что государство все оплатит. Я же 12 тысяч почти в год заплатил за это. На самом деле, если ты попробуешь хоть чем-нибудь серьезным поболеть, предлагаю хоть раз не обращаться в ОМС, а воспользоваться услугами ДМС. Я делал такой эксперимент. Простуда моя стоила мне одна, ну как, даже не простуда, это был ОРВИ, с высокой температурой, с антибиотиками. У меня суммарное лечение вышло 42 тысячи рублей. Ну да, температура 40, как бы к врачу надо идти. Но вот суммарное лечение, приемы врачей, анализы, лекарства – Все вместе вышло в 40 тысяч. Ну и в ОМС, как правило, не входят копеечные препараты. АЦЦ, аскорбиночка. Они не входят в ОМС, в смысле, ты их просто так не получаешь. Тут важный еще момент. Не в том, что тебе врач выписывает огромное количество лекарств по ОМС и говорит, иди в любую аптеку и бери. Важно же понимать, что есть то, что он тебе прописывает в плане лечения и может выдать рецепты, чтобы ты получила это в аптеке. Но большинство препаратов, где-то подавляющие, это вот ты лежишь в больнице и тебе приносят в пластиковых стаканах таблетки. Это как раз и есть те препараты, которые есть в ОМС. К тебе же не приходит медсестра в больнице и говорит, Иванов, будем пить таблетки? Да, плати. Желтенькая 500, синенькая 900. Обезболивающее по 300, морфий по 800. Нет уже такой истории. Поэтому это очень приятно.
Давай срезюмируем. То есть, получается, нужно знать свои права. Их можно спокойно загуглить в интернете, почитать. Когда ты ознакомишься со своими правами, если вдруг ты понимаешь, что их нарушают, ты обращаешься либо в страховую компанию, либо ты говорил, что можно позвонить по горячей линии.
Ты можешь позвонить на горячую линию своей компании. Вот этот номер нужно знать точно так же, как номер папы и мамы.
То есть обязательно все записываем в свою телефонную книжку.
Или хотя бы фотографируем. Это информация крайне полезная. В стрессовой ситуации у тебя ты в жизни не додумаешься достать карточку, потому что полисы бывают в виде больших бумажечек, маленьких бумажечек, пластиковых карточек, в зависимости от этапа, когда они выписаны, и посмотреть там мелким шрифтом написанную цифру. А вот в телефонную книгу записать нужно. Звоним туда и жалуемся.
Хорошо. И это в любом случае должно помочь.
По практике это очень хорошо помогает. Если тебе прям принципиально отказывают и никакие звонки, ничего, ну то есть ты приходишь и говоришь, да помогите вы мне. Он говорит, а мы не будем помогать. Запроси письменный отказ. Почему тебе отказываются оказывать медицинскую помощь? Письменно требуй. Нет, сними на телефон.
То есть должна быть все равно фиксация какая-то.
Да, говоришь, я тогда с вашего позволения зафиксирую это. И неважно, позволяют они или не позволяют, у вас деловой разговор идет, а не межличностный. Достаешь телефон, важное правило видеозаписи, говоришь, где, когда, во сколько, представляешься, кто записывает, с кем беседуешь и по поводу. Где-то на этапе, в данный момент 16 часов 19 минут, видеосъемка ведется по адресу Коронверский проспект, в этот момент тебе уже готовы сделать все, что угодно. Потому что люди прекрасно понимают, если ты захочешь качать права в жизни, то надо их хотя бы сначала скачать. То есть надо разобраться, как это делается. Поэтому еще раз, если изучаем свои права, то изучаем права. То есть прям сначала почитаем на сайте. Это не сложно, это не долго и в жизни прям сильно поможет.
Наш подкаст подошел к концу. Спасибо, Ярослав, что пришел. С вами была Даша. До свидания.
Всем пока.